Я хочу коснуться одной актуальной темы. Хотя уже об этом говорил, но надо еще раз поговорить. В Иерусалиме в Йом-Хамиши был тяжелый день. То есть умер Аврех Александр Литвинович, Зихоно Левраха, из Толты Шарон. А кроме того, в этот же день метеорологически погиб один из преподавателей Ишивы Эша Тойра, родом из Аргентины. Он ученик моего друга Рамбаума. И есть тут одна аспект, я хотел просто коснуться его. Я там говорил на похоронах, но я хочу это еще раз объяснить более подробно. Не было возможности с ним говорить. Когда, это уже скоро будет 15 лет, как из этого, из нашего мира ушел Рав Шимшон Пинкус, Зехар Цадик Кодеш Левроха. Это был очень страшнейший удар. Он погиб в этом мире с женой, с дочерью, там вообще было... Это был тяжелый удар по всему миру Торы. А Пинкус был многие годы, называется, Талмид Хавер, и товарищ, и ученик одного из больших каббалистов нашего поколения, Рав Яакова Гилеля. Были старыми друзьями. И Рав Яаков Гилель на похоронах, он поставил вопрос, очень такой, очень больной вопрос, очень тяжелый вопрос. Он, как это может быть, что как раз такой человек, как Рав Шимшон Пинкус, которого так он необходим. У Пинкуса была одна тема, которую он говорил постоянно, в разных вариациях, это как связать наш народ со Всевышним. Это была его одна тема, которая имеет много аспектов. Это была его большая, великая сила. Я его удостоился хорошо знать, через Хевруты. Много слышал от него, разговаривал с ним много. И спросил Рав Гилель, как может быть, что именно такой человек-то так необходим, он, именно он, Всевышний забрал из этого мира и оставил нас без него. И когда после этого уже были еще эспедим, так, три недели после этого, примерно, Рав Яаков Гилель ответил на свой же вопрос. Вопрос, он большой каббалист, он его основал на очень глубоких понятиях каббалы, которые сейчас я не все помню и не все понял, и тем более, что не собирается говорить здесь. Я просто скажу, это просто это был какой-то друж, как-то объяснить тяжелый вопрос. Это был ответ очень обоснованный на очень глубоких темах скрытого учения. Я немножко вещи это объясню. Как я это понимаю, и как я слышал вещи подобные от Рамы Шапира, дай Бог здоровья. Это тема, которая... Но есть намек в главе Ваейца, когда Яаков выходит из Бершева в Харан. Там сказано, что почему сказано Ваейца, кого Бершева, почему Яаков вышел из Бершева, потому что говорит Раши, яцият цадика оса рошем. Буквально выход праведника из города оставляет след. То есть вдруг ощущают, что свет города утерян. Пана зива, пана адра. Ушла красота города, ушла величие города и так далее. Рамой Шапир об этом говорил примерно так, что Всевышний открывает свет, он забирает его. Так что мы ощущали это отсутствие света и стремились его вернуть себе. Часто, когда есть свет, мы его не ценим, не понимаем. И только если его забирают, мы можем понять, то достоинство она забирают. Нужно стремиться его вернуть им заново. И этот пример тоже самое сказал Рав Яаков Гилель в отношении ухода Рава Пинкуса. Он говорит, что именно такого человека, который так был необходим, по крайней мере, Всевышний забрал, чтобы мы увидели, что чего нам не хватает, что нам нужно, и исправили это. Действительно, помню очень хорошо, что Рав Пинкус исполнилось с его смертью, сказано нашими мудрецами, «Гдолим цадиким миротами тор махаем», «Великие праведники в их смерти больше, чем при жизни», и ту огромную силу, которую получили его уроки, его книги, его беседы, они получили совершенно огромный резонанс. И первые годы весь народ Израиля слушал его уроки. Его книги расходили десятки тысяч экземпляров во Святой Земле. То же самое в Америке. Он, в принципе, американец, он говорит, уроки по-английски тоже. И до сих пор народ Израиля слушает его уроки между огромную пользу. Тут я хочу коснуться, в частности, то, что мы слышали на похоронах от Рабби Циона Зильбера. Это вещь очень принципиальная, потому что он говорил, я понял, что, немножко понял. Рабби Циона задал вопрос, что же Всевышний нам сделал. И мы этого не знаем. Но что-то можно попытаться увидеть, что-то. Потому что привел, может быть, что-то объяснить. Он говорил о большом достоинстве Александра Литвина, Зеха Цадик Левроха, что касается двух аспектов, трех. Он занимался Торой серьезно, у него была меда тмимут, ценность и меда, и все, что нужно, все, что он принимал волю Творца, какой она есть в жизни его. И третье, это есть такая великая заповедь, которая называется «Митцва лишмо деврахахомин». Заповедь нам услужится наших учителей. Если немножко коснуться этих вещей, то я позволю себе сказать, не хочу, не дай Бог, никого обвинять, не хочу говорить никому дурно, но я думаю, что каждый из нас, если немножко сделает отчет перед собой, хэшбонефиш, в частности, это же касается медата тмимут, цельности в жизни по Торе, и мера, как он живет, ища наставления наших мудрецов и следуя за ними, то я боюсь, что многим из нас, если не всем, есть тут что исправить. Есть тут что исправить. И я хочу коснуться очень принципиальных вещей в этом, потому что эта тема, она смертельно опасна. Я еще немножко объясню. Ну, допустим, мы сталкиваемся с этой поганой раковой болезнью, которая Всевышний послал в этот мир для искупления наших грехов. Есть у этой болезни есть несколько вариантов. Один вариант, когда, допустим, она затронула какой-то один, в общем, не важный, нужный орган, но не настолько принципиальный. Можно человека ампутировать, и может еще жить много-много лет. Но когда эта болезнь касается я бы сказал так, мест неампутированных. Нельзя ампутировать. Называется по языке Талмуда, с кем следующие говорят, «Эверышины шематлу ябо». То есть это... То есть без этого человек не может жить. Тут большая проблема. Знаете, нас подстрекает наше дурное начало на многие вещи. Всегда, когда нас поражает дурное начало, это может быть, это подобно раковой болезни. Потому что она как яд, который начинается с одного места, может кончиться всем телом, с ним не бороться. Но есть ситуация, когда у нас всех есть дурное начало, и мы обязаны с ним бороться и держать его на привязи. Но даже когда срывается, просто в чем оно срывается? Чем может срываться в одноразовом нарушении, потом раскаиваться, исправить это и так далее. Но есть ситуация, когда раковая болезнь, которая называется, точнее говоря, я имею в виду сейчас, нашу болезнь, которая вызывает наше дурное начало, поражает места и вещи, которые они смертельно опасны. Одна часть вещей смертельно опасных, это касается ценности веры, это основа всего. И вторая, это заповеди слушаться и подчинять себя наставлению мудрецов Торы. Хочу тебе еще немножко объяснить. У нас реально вся Тора, которая у нас есть, мы постигаем Тору, что-то вообще понимаем в ней, исключительно на основании того, как нам передали, объяснили наши учителя всех поколений. Мы говорим в Пиркей Авот, в самом первом Мишне, Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Иешуа, Иешуа передал ее старейшинам, старейшины передали ее пророкам. Что же передали? Вот книга Торы. Она записана в Моше Рабейну. Она передается, в чем проблема? И это утверждение утверждал один негодяй, который подстрекал царя Яная убить мудрецов Торы. Это Гмара, Масорет Кидушин. И он утверждал, что мудрецы Торы против него и так далее. Он сказал, что здесь надо их убить. Просил Яной, а что будет с Торой? В чем проблема? Вот есть Тора, Арона Койдыш, в чем проблема? Говорит Талмуд сразу, что в этом месте, что Аяны не зерка бы обикорсут. То есть обикорсут – это отрицание основ Торы. В чем? Что нужно ответить? Письменная Тора – это право, что с устной Торы. И более того, если мы немножко вдумываемся в эти вещи, то без устной Торы у нас и письменной Торы у нас нет. Известна история, когда пришли три нееврея к Шамаю и Гилелю, чтобы принять их в еврейство. У каждого были свои условия. Вот один из них сказал, что готов принять Тору только письменно, но не устно. Мы все знаем, что это условие не принимается, он не годится ни для какого гиура. И Шамай, который его оттолкнул, он был совершенно прав. Однако Гилель у него было достижение того, что человек да может с цельным праведным евреем, поэтому его не оттолкнул. О, так что, как Гилель объяснил ему, что невозможно письменный тон без устной? Очень просто. Один день он учил его алфбет, как положено, а другой день он начал буквы менять, путать их имена и путать их чтение. Так ученик возмутился, ты вчера меня учил так, это алеф, бет это бет. Сейчас ты говоришь наоборот. На это ответил ему Гилель, на кого ты полагался? В том, что алиф это алиф, бет это бет, на меня. То есть без того, что я тебе объяснил, что алиф это алиф, и бет это бет, и читается с дагешем б, без дагеша читается в, без этого, так сказать, у тебя нет ничего. Так так же ты полагаешься в этом на меня, так ты полагаешься на меня, на предание мудрецов, которое касается всей Торы. Понимаете, тут это Гилель не просто сделал какой-то пример. Он ему показал здесь одну очень простую, ясную вещь, что без устной Торы мы даже не можем прочесть ни одного слова в Хумаш. Мы не можем прочесть ни одного слова в Хумаш. У нас без устной Торы у нас нет ничего. Ничего. И глобально, если мы немножко коснемся этой темы, это было очень многих-многих поколений, это было очень известным путем дурного начала отрывать от народа Торы, это сделать так, чтобы наш народ начал сомневаться в наставлениях мудрецов. И я помню, как-то я с ним разговаривал с Рабинцином Зильбером. Касалось утверждения, что вот какие-то мудрецы, лидеры поколения, они не знают, что происходит, их обдуряют их придворные. И Рабинцин просто это старое утверждение всех вероотступников. Это старая вещь. И это не новая вещь. Не новая вещь. Приходит к мудрецам Торы. Мы ожидаем получить решение, основанное на их Святом Духе постижения. Чудо, если не могут нам помочь Святым Духом постижения, особенно в глубочайшем великом знании Торы, очевидно, то, что происходит вокруг них, они тоже знают. И я сейчас не помню место, но это четко говорится в Мишле. Эта вещь. Вот есть иногда возникает у людей несколько утверждений. Почему же и коснуться, потому что вещь очень принципиальная. Одно утверждение, но мудрецы, они же тоже люди. Они могут тоже ошибиться. А я тоже, у меня тоже есть голова на плечах. Ну, во-первых, я позволю себе сказать несколько слов на этот счет. Во-первых, если мы об этом сказано в Талмуде так. Если мы представляем себе предыдущее поколение как людей, как ангелов, то мы люди. Если мы представляем себе их как людей, то мы ослы. Причем это не просто такое оскорбительное место в Талмуде. А тут есть глубокий смысл. Талмуд вообще говорил о мудрецах. Он не говорил о людях простых, как мы. Он говорил, что если мудрецы этого поколения думают, что предыдущее поколение – это ангелы, значит, мы тоже люди. Если думают, что этим мы и предыдущие мудрецы – то же самое, это признак, что у них что-то не то. Что не то? Я объясню эту вещь. В чем разница между ослом и человеком? Всевышний нам даровал представление, мы можем постичь вещи, которые даже не постичь до конца. Мы можем представить себе вещи, которые намного-намного выше, чем мы сами. Человек может всем разом постигать высшие миры. Так вот, это то, что отличает человека от осла. Осел понимает только только свой уровень. Для осла разница между ним и человеком только, что человек ходит на двоих, и ходит на, он ходит на четырех, вот у него есть такая-то накидка, а у человека какой-то такой костюм. Это понимание осла. И что то, что человек его кормит, это он понимает. Поэтому, когда мы говорим о достоинстве человека, и на достоинство человек понимает то, что выше него. И опять же, давайте просто поймем. Там будет говориться о предыдущих поколениях. Для нас сегодня, я, слава Богу, немножко уже стал в своей жизни видеть и разговаривать с величайшими дотцами Торы. И с Равшахом, и с Стайпером, и с Равшамадом Ойрбахом, и с Равлёшем. Мы сегодня представляемся, кто они вообще были. У нас есть представление о труде Торы и Равлёшева, и Равшаха, и Равшама Залмана, и Стайпера. У Стайпера был такой порядок учебы, когда учился в Гомеле, еще в Атнаварду. По-моему, это было в Гомеле, если правильно помню. Он учился непрерывно 36 часов, кроме молитвы, и что-то перекусить, и пойти в уборную. Потом спал ночью. То есть он спал один раз в два дня. Он там учился постоянно, это не было изредка. Изредка. У нас есть понимание этого, что такое. У меня нет. У нас есть понимание о том, что сказал Равшах про себя. Равшах в молодости, при Первой мировой войне, он скрывался от призыва в царскую армию. Как он скрывался? Он полтора года провел в женском отделении синагоги за Таташим, практически оттуда не выходя. И теперь научился. То есть даже помыться мне негде было, просто скрываясь от полиции. Он учился, приносили какую-то еду, кто-то менял ему рубашку иногда. Он говорил об этом, что это был самый счастливый год во время его жизни. Он непрерывно учился. Вы себе можете такое себе представить самим себе? Не просто его представить, не начать об этом, надо им работать. Представить себе это можем. Помню Равшаха, можно было разговаривать. Понимаете, то же самое и великие мудрецы нашего поколения. Рассказывают про Рабана Леви Штеймана, что как-то он бежал из Бриска, учился там еще от Бриска, он был связан еще в Бриске с великими мудрецами Торы, там, с Арсенским Словечиком, он был племянником великого, так называемого Даяна из Бриска, Симха Зеле Григера, он очень близок с ним, был племянником. Он бежал из Бриска вместе с Ромовичем Соловейчиком, чтобы спастись от призыва в польскую армию. Бежали в Швейцарию. И там начались хаврута, по-моему, всеми Второй мировой войны. Ромович Соловейчик и Бадаль Хайм Руким Рабан Лейб. Рассказывал им историю. Как-то в поезде возникло сомнение, может, там есть проблема Исур Ихуд, запрет уединяться с женщиной. Что делает Рабан Лейб? Он выпрыгивает из поезда. У нас есть представление, что это такое? У меня нет. Надо представить, что такое их богобоязненность. У меня нет. Кто думает, что у него есть? Мы уже говорили, для меня это пример, это подобие того, что если предыдущее поколение как ангелы, то мы как люди. Если мы понимаем, что наши величайшие святочи тоже они ангелы, то мы люди. Если мы не понимаем, мы думаем, что люди как мы, то уже мудрецы сказали, никто же сказать не хочу никого обижать. Есть выражение, которое я слышал своих учителей от имени одного из величайших, так называемых, ранних мудрецов Ришоним. Я видел это сам, если правильно помню, я видел это в респонсах Рашбу. Вот этот вопрос, что такое Двар Ашем? Что такое слово Творца? И если это буквально прямое понимание текста Торы, то сказано, что Хава была дочь, была матерью всего живущего. Это буквально, значит, она была матерью комаров, муравьев и так далее. Он анализирует эту вещь, имеется в виду, что такое, имеется в виду Хумыш, имеется в виду, может быть, Мишна, Гмара. Говорит, что это такое интересное определение, это Сихат скиним безкинот. Это то, что говорят нам наши старейшие, наши мудрецы нашего поколения и наши бабушки. Значит, бабушки, не имеется наши бабушки, имеется в виду бабушки вроде рабынь Каневской, имею в виду. Наши, наши великие рабыньот. Среди них, то, что с них исходит, это слово Творца. И тут, опять же, я коснулся одной темы, что они люди, и мы люди. И вторая тема, они не знают, что происходит вокруг. Это старое утверждение. Это есть очень известное письмо Хазон Иш, оно приведено в книге «В круге великих», о том, что считают, что мудрецы Торы не понимают, что Бог в них, поэтому нельзя на них полагаться. Он говорит, это старый подход отрицающих Тору в Германии, это вещь не новая. Третий вопрос. А могут ли они ошибиться? Могут ли они ошибиться? Ну, в принципе, в том виде приводится мудрец, потому что они мудрецы ошибались, приводится. Приводится. Об этом есть замечательные, одну секундочку, замечательные слова автора книги Хинух, Сефер Хинух. Он говорит, что лучше нам быть вместе с мудрецами Торы, вместе с их ошибкой, чем быть без них, даже если мы не ошибаемся. То есть, я вещь немножко объясню. Даже если опираться в каком-то частном одном вопросе, мы можем ошибиться, если мы... Но нет ничего страшнее, чем разрыв между нами и мудрецами Торы. Да.
Да, говорится, что именно ошибаются, ну, в Гемаре, или это просто спорный тюрьм?
Приводятся примеры, что ошибались, конечно, приводятся примеры. Даже более того, есть целая тема в Хумыше, что если Бейдин, это так называемый Эйнея Эда,
ну, там
уже это... Дайте я договорю. Если они дают неправильное решение, за это по ошибке, за них ели, допустим, хелев, запрещенный жир, и ели кровь, тоже запрещенно, то кто должен принести повинную жертву? Те, кто ели, есть жертва, которая приносит сам суд. Это вещь, описанная в Торе. Идемте дальше. Идемте дальше. Вот это из книги Хинух, что лучше нам быть вместе с сами Торы, тогда в речи ни в чем не будем ошибаться, кроме, может быть, раз в 100-200 лет кто-то ошибется, чем будем от него в отрыве, тогда мы постоянно будем ошибаться, а что гораздо хуже, мы оторвемся от Всевышнего, тем, что не будем служить его мудрецов и праведников. Есть еще одна проблема. Хочу коснуться этой проблемы. Есть одна из наших проблем, то, что часто мы не понимаем, мы не видим, не знаем разницы между человеком, который называется раввином, и действительно по-настоящему великими людьми, великими в Торе. Понятие раввин получил очень большую девальвацию, скажем так. Ну, самая страшная девальвация, конечно, была не сейчас. В Германии всех реформистов тоже называли раввинами. Поэтому праведные раввины Германии перестали называться раввинами, назывались хахам, мудрец, как было принято наших братьев сефардов. Поэтому в Германии перестали называть остальных раввинов раввинами, назывались хахам. Я не говорю сейчас не о таком страшном, есть вещи гораздо более, ну, менее, ну, допустим, есть человек, который, он называется раввином, но он немного знает, у него такая должность, он немного знает. И опять же, говорю человеку, порядочно, мне это делает гадости. Ну вот человек скажет про себя, вот я с ним сталкивался уже в своей жизни. Мы спросили вот такого, он сказал так. И вот он сказал, что это не то. Я думаю про себя, ну что могу сказать себе? Ты считаешь его раввином, я его таким не считаю. И то, что он сказал, что это не то, это самое естественное, что может быть. Но я не хочу тебе говорить, потому что ты не думал, что я просто говорю им дурно. Так я молчу. То есть возможность, когда человек видит, что как кто-то, кто называется раввином, он же не то, он делает из этого вывод, что все в порядке. Это самое страшное, что может быть. Есть еще один, еще более худший вариант. Есть ситуации, когда мы слышали, когда люди, которые называются раввинами, они попадались на недостойных вещах. И тут тоже надо понимать хорошо. А кто-то назывался раввином, а кто он? Он действительно был раввином, он действительно был великим мудрецом Торы, был праведником, или просто у него была такая должность. Хорошая, плачевая должность. И есть, из этого вытекает одна очень страшная вещь. Видя такие ситуации, человек может думать и говорить, если так, если такой-то вот назывался раввином, он оступился, в чем-то оступился, у него пошла дурная молва, так я должен сейчас идти своим разумом. И раввина вообще не спрашивать. Это очень страшная вещь. То, что бывает, что и раввины, даже более того, я сейчас коснулся людей, которые раввинами, так сказать, по-настоящему не являются. Но даже если это произошла такая страшная вещь, человек оступился, он был большим человеком. Вещь тоже не новая. Мы знаем, в Талмуде был Элиша бен Авуя, был один из представителей Мишны, еще есть Мишна, Пиркей Авот, не просто Мишна, Пиркей Авот есть Мишна, подписанная Элиша бен Авуя, которая нам очень актуальна, поэтому я расскажу эту Мишну. Элиша бен Авуя там говорит, что не отличается тот, кто учит Тору в молодости, от того, что учит Тору в старости. В старости это похоже на то, кто пишет чернилом на уже стертой бумаге. Я слышал объяснение, это вещь очень хорошее. Он не имеет в виду, что человек, кто учит Тору в более взрослом возрасте, не должен учиться. Он должен учиться более глубоко. Он должен взять просто самое лучшее перо, самое лучшее чернило и вдавливать это чернило в стертый пергамент, чтобы что-то там написать. Ну, мы знаем страшнейшую историю, что Элиша бен Авуя, он страшно оступился, страшно просто. Давайте просто сделаем вопрос такой.
Почему именно от его имени была Мишна? Как это его касается?
Не знаю сейчас. Это не моя тема. Так вот, я хочу просто поднять этот вопрос, очень принципиальный. Разве приходило в голову кому-то и среди Танаим, и среди почему он называется Талмуда и так далее. Потому что мы видим, что если у нас такой великий человек, как Элиша бен Навуа, оступается, прекратись тоже с Торой, я думаю, что я умнее всех. Слова нет. Слова нет. Потому что, знаете, всегда надо понимать, когда мы живем в жизни, когда нас ожидает в засаде наше дурное начало. И основной признак этого дурного начала, когда оно нам нашепчивает, сверни с себя бремя. Вот есть бремя жить по Торе, есть бремя жить по наставлениям наших мудрецов, как предыдущих поколений, так и этого поколения. Это бремя, это не всегда легко. Не всегда легко. И поэтому дурное начало нашепчивает нам, надо бы это бремя как-то себя сбросить, облегчить. Но, слушайте, чем человек более достойный, тем более деликатными способами с ним разговаривать его дурное начало. Каждому на своем уровне. Поэтому надо его просто познать, куда он наклонит. Наклонит к одному. Человек снял с себя бремя наставления мудрецов. Это я просто говорю эти слова, в частности, Василий Душири, Александр Литвинов, Захарон Абрахам, Александр Бендев, что как нам надо убедить недостатки нашего поколения, как нам надо научиться жить в цельности со Всевышним, в цельности с Его Торой, в цельности с теми сведущими Торой, которые нам передавали, передают и обучают нас и в этом, и в предыдущих поколениях.